В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
И еще раз всех-всех с добрым утром. Вновь в эфире Петербургский информационно-музыкальный канал. С вами в студии его ведущий Юрий Гатти и звукорежиссер Нина Хализева. И мы начинаем четвертую, заключительную часть Петербургской утренней радиопанорамы. Вначале, как всегда, о наших планах на ближайшие 48 минут. Сразу после первой песни Денис Федоров, как всегда в это время, коротко расскажет нам о главных исторических событиях, которые пришлись на этот сентябрьский день в разные века и годы. Затем на нашей радиокухне вас будут ждать шеф-повар Вяло Зарсон и мой коллега Михаил Спичко. Сегодня они научат вас в домашних условиях готовить самый настоящий зефир. В половине десятого будем встречать в этой студии гостей «Невского утра». Руководителя экспозиционно-выставочного отдела Музея городской скульптуры Артема Магалашвили и представителя Государственной ветеринарной службы Санкт-Петербурга, члена оргкомитета выставки «Зооарт» Михаила Большакова. Вот, собственно, об этой новой выставке, она открывается завтра в Музее городской скульптуры, мы и поговорим с нашими гостями. А вы, уважаемые радиослушатели, если захотите, сможете задавать им свои вопросы. Звоните нам, можно даже уже прямо сейчас, по телефону 680-15-16. 680-15-16. Вот такова, если совсем коротко, информационная программа финальной части утреннего петербургского радиоканала. Музыкальную же ее палитру открывает у нас незабываемая Мария Пахоменко.
Если бы не было в мире влюбленных, значит, не было бы дальних дорог, и полей августовских красой напоенных, и разлук, и надежд, и тревог. Утром не пели бы птицы, никогда, никогда, никогда. Ночь погасила бы в небе зорницы навсегда, навсегда, навсегда. Если б не было в мире влюбленных, значит, не было бы дымных костров. Почтальоны бы в сумках своих запыленных не носили бы ласковых слов. Сердце бы так не стучало никогда, никогда, никогда. Вдаль поезда уходили б с вокзалов навсегда, навсегда, навсегда. Если б не было в мире влюбленных, значит, не было бы звонкой весны. Только желтыми были бы листья у клёнов, только грустными девичьи сны. Песенкой грусть не измерить, никогда, никогда, никогда. Слышишь, не верю, я в это не верю, ты придешь. Навсегда, навсегда ты придешь, навсегда.
Невское утро.
Если б не было в мире влюбленных. Но они, слава богу, есть. И именно любовь, как ни крути, двигает важнейшими событиями в истории. О том, какие из них в разные годы пришлись на этот сентябрьский день, нам сейчас расскажет наш архивариус Денис Федоров.
Исторический календарь.
Сегодня 5 сентября 2016 года. 5 сентября 1832 года при Санкт-Петербургском батальоне военных кантонистов начала работать аудиторская школа, которая готовила аудиторов для военно-сухопутных и морского ведомств. В эту школу принимали дворянских и обер-офицерских детей в возрасте от 14 до 18 лет. Для зачисления они обязаны были уметь читать, писать и знать начало арифметики. 5 сентября 1832 года родился один из самых знаменитых врачей России Сергей Петрович Боткин. Боткин был врачом-клиницистом и профессором в военно-медицинской академии. Впервые в России он создал экспериментальную лабораторию, в которой изучал действие лекарственных веществ. В 1861 году Боткин открыл в Петербурге бесплатную амбулаторию. Антон Павлович Чехов как-то сказал о Боткине: «В русской медицине он то же самое, что Тургенев в литературе». В память о классике отечественной медицины на Выборгской стороне Самарская улица была переименована в Боткинскую. 5 сентября 1896 года городская дума Петербурга обложила владельцев автомобилей единым налогом в 15 рублей в год. Поскольку до этого такой же налог платили владельцы конных экипажей, можно считать, что решение думы – это акт признания автомобиля как самостоятельного вида городского транспорта. 5 сентября 1905 года в США в городе Портсмут был заключен мирный договор между Россией и Японией. Он завершил войну 1904-5 годов. Подписанию мирного договора предшествовали переговоры, которые длились почти месяц. Русскую делегацию возглавлял председатель Совета министров Сергей Витте, а японскую – Камура. Посредником на переговорах выступал президент США Теодор Рузвельт, который стремился не допустить чрезмерного усиления Японии. 5 сентября 1911 года от смертельной раны, нанесенной террористом Багровым, скончался последний великий министр императорской России Петр Столыпин. Николай II, обязанный ему столь многим, даже не пришел на похороны, зато приказал прекратить дело о попустительстве убийства. Деятельность Столыпина была последней выдающейся попыткой спасения государства от надвигающейся катастрофы, была энергичным и мощным рывком империи к модернизации. Это были лишь некоторые события, которые произошли 5 сентября в разные годы.
Исторический календарь.
Ну, а мне остается напомнить, что это Денис Федоров провел нас по главным страницам исторического календаря, относящимся к этому августовскому дню. Спасибо, Денис. Ну, а теперь пора возвращаться назад в будущее, то бишь в день сегодняшний, и сразу на кухню. На нашу радиокухню в заботливые руки моего коллеги Михаила Спички и самого главного петербургского шеф-повара Ильи Лазарсона. Добро пожаловать!
«Скажите, шеф». Программа о жареном. А также вареном, тушеном, печеном, маринованном, соленом, копченом, припущенном, глашеном, сошлованном, наштуком.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Это программа «Скажите, шеф». Программа для тех, кто любит есть сам и кормить едой других, и не прочь стать шеф-поваром, пусть даже на собственной кухне. У микрофона Михаил Спичко, я приветствую в студии самого настоящего шеф-повара, президента клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга Илью Лазерсона. Здравствуйте, шеф!
Здравствуйте!
Сколько раз в этой студии от вас, шеф, я слышал то, что в домашних условиях приготовить зефир таким, чтобы он был похож на тот, что мы покупаем в магазине, практически невозможно. И вот вы сегодня готовы опровергнуть это.
Ну, собственно, и невозможно, но домашний зефир можно сделать. Он даже будет лучше, чем фабричный. Хотя я называю то, о чем я сейчас расскажу, этот продукт домашнего приготовления, я его называю так, чтобы уже снять с себя риски и в некотором роде ответственность, я его называю так. Между зефиром и пастилой. Потому что и зефир, и пастила – это продукты, в общем-то, одного смысла. Как правило, они готовятся из яблок. Базовый продукт – это яблоки. Но у них несколько разная консистенция. Зефир более воздушный всегда, чем пастила. Пастила более тяжелая, и в ней меньше такой, знаете ли, воздуха и пористости меньше в ней. Но на самом деле с нашей теперешней возможностью купить один продукт, без которого немыслимо ни пастила, ни зефир, слава богу, что сегодня у нас есть эта возможность. Это агар.
Я так и думал.
Агар. Он сейчас весьма широко продается. Это натуральный продукт. Это не какая-нибудь то, что мы говорим в общем словом химия. Это продукт, который готовится из водорослей, он является хорошим загустителем. И очень важно понимать, друзья, что агар, в отличие от желатина, это растительный продукт, потому что желатин – продукт животный. И те, кто не приемлет употребление животных продуктов, не могут употреблять все, что связано с желатином. А агар из водорослей, поэтому вегетарианцы, чистые вегетарианцы могут его использовать. А мясники тоже могут его использовать, потому что вообще для тех, кто ест мясо, это не важно совершенно.
Если вегетарианцы не будут возражать, конечно.
Да, так вот сейчас, когда уже вошли в пору зрелости яблоки, их много, и можно сделать такой продукт. Значит, нужно уварить яблоки прежде всего, то есть яблоки очистить от всего, что в них есть. Кожура, семечки, ну и семенная коробочка. Все очистить, нарезать как угодно. Добавить сахару и немного разварить. Ну, что я говорю, что я имею в виду, когда добавить сахар? Значит, ну, грамм, где-то на полкило яблок, уже очищенных от всего, нужно добавить грамм 350 сахара. И нужно их уварить, эти яблоки, с сахаром, так, чтобы они разварились до состояния пюре. Потом блендером себе помочь сделать это очень однородным пюре. И затем уваривать еще немного, чтобы пюре потемнело. Чтобы оно такое было густоватое, как повидло.
А я-то думал, что зефир, он белый.
Он будет белый, конечно.
Забегаю вперед,
да,
извините.
Он будет белый. А до того, как вы начали готовить яблоки, нужно замочить в холодной воде агар. Агар – это порошок. Нужно на указанное количество яблок, где-то полкило яблок, взять, может быть, 6 чайных ложек агара и залить его где-то стаканом воды. Он немножко должен полежать в воде, побыть в воде, чтобы чуть-чуть улучшить его растворяемость последующую. И затем, когда яблочное пюре уварено, его нужно охладить хорошо, лучше это делать накануне. Агар полежал в холодной воде, эту воду с агаром нужно нагреть. Агар тогда растворится в воде и добавить в эту воду грамм 600 сахара. И все снова нагревать и уваривать. Вы понимаете, что этот раствор агара вместе с сахаром даст нам сироп, который нужно уварить до того состояния, когда вы, поднимая ложку из этого сиропа, увидите след нитки. То есть до нитки. Ну, если говорить, руководствоваться параметрами времени, то это может быть 5 минут где-то примерно легкого кипячения. Потом яблочное пюре холодное нужно взбить с двумя сырыми белками в миксере. Яблочное пюре уже увеличится в объеме и побелеет.
Ах, вот когда.
А потом, да, а потом, не переставая взбивать, такой средней струйкой вливать горяченный сахарный сироп с агаром и продолжать взбивать. Масса станет еще гуще и еще белее. И получится такая пышная масса, кремообразная. Затем эту массу нужно отсадить из мешка в виде зефиринок на пергамент, либо просто размазать в форме невысоким слоем. Это уже больше на пастилу будет похоже. И потом дать застыть. Особенности агара заключаются в том, что агар начинает застывать, вот как желатин, когда еще все теплое, а не холодное. И зефир формируется, когда он остыл, это уже полностью можно брать руками и есть. Либо нарезать пастилу на полоски и есть ее, как пастилу, посыпая ее сахарной пудрой и, может быть, немного крахмалом, чтобы она была посуше. Вот, собственно, и вся история с зефиром-пастилой.
А если эту пастилу залить шоколадом сверху, получится птичье молоко, шеф?
Я думаю, что да, как раз можно рассчитывать на то, что уже с шоколадом мы имеем полное право называть это птичье молоко.
И на этом всего самого вкусного вам желают Михаил Спичка
и Илья Лазерсон.
музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Половина десятого в Петербурге и по-прежнему плюс 15 градусов в нашем городе, по последним данным синоптиков. Относительная влажность воздуха 80%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Днем сегодня Петербургский гидрометцентр обещает нам облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Столбик термометра днем будет показывать по области от 13 до 18. В Петербурге 16-18 градусов тепла. Атмосферное давление будет повышаться. Сейчас в нашем городе плюс 15 градусов. Это пока все. О погоде подробнее на три ближайших дня, как всегда, в конце часа. Сегодня не в самом конце, примерно в 9:48 слушайте последние данные о погоде. Ну а теперь время 9:31 уже на часах в студии, время гостей «Невского утра». Только вот гостей я пока в студии не наблюдаю, что-то, видимо, их задержало. Ну что ж, подождем. Подождем, еще есть у нас немного времени. Ну а пока послушаем хорошую песню.
На заборе колышется ветром, колышется ветром бумажный листок. Пропала собака, пропала собака, пропала собака по кличке Дружок. Пропала собака, пропала собака, пропала собака по кличке Дружок.
Щенок белоснежный, лишь рыжие пятна, лишь рыжие пятна и кисточки хвост. Он очень занятный, он очень занятный, совсем еще глупый, доверчивый пес. Он очень занятный, он очень занятный, совсем еще глупый.
А дождь забияка, листочек закапал, и буквы, и строчки заплакали вдруг.
Найдите собаку, найдите собаку, вернись поскорее. Мой маленький друг.
Это милая песенка Олега и совсем еще юного Родиона Газманова должна была предварить встречу наших сегодняшних гостей. Мы как раз сегодня собирались рассказать вам о выставке «Зооарт», которая завтра открывается в Музее городской скульптуры, и где как раз можно не просто полюбоваться изображениями животных, но и найти собаку. Но, увы, что-то, видимо, случилось, нет наших гостей в студии, так что давайте тогда обратимся к делам давно минувших дней. Я передаю слово Ирине Платоновой, которая приглашает вместе с ней посмотреть, что интересного писали петербургские газеты и журналы в самом начале 20 века.
Дела давно минувших дней.
Сколько действует в цивилизованном обществе различных правил, писанных и неписанных. Сейчас речь пойдет исключительно о писанных правилах. Нарушать их, конечно, не рекомендуется, но как же порой они бывают стеснительны, сколько создают неудобств и даже, о ужас, внушают сомнения в своей необходимости и разумности. Вот, например, информация, можно сказать, юридическая справка из петербургского журнала «Суд и жизнь» за 1912 год. Заголовок гласит: «Провожающие не имеют права входа в вагоны». На запрос управляющего Владикавказской железной дорогой о том, могут ли лица, провожающие пассажиров и не имеющие проездных билетов, входить в вагоны, эксплуатационный отдел управления железных дорог разъясняет, что согласно точному смыслу устава российских железных дорог, вопрос этот должен быть решен в отрицательном смысле. Журнал «Суд и жизнь», 1912 год. Какое, однако, нелепое правило. Но это, в общем-то, мелочь. А вот содержание следующей заметки уже внушает серьезные опасения. И не за чьи-то удобства или неудобства, а за судьбы Европы и всего мира. Заметка: «Новые правила для военных, переходящих прусско-русскую границу». В связи с последними арестами русских офицеров в Германии по обвинению в шпионстве, Главное управление Генерального штаба объявило военнослужащим новые правила перехода прусско-русской границы, изданные прусским министерством внутренних дел. По новым правилам иностранные военнослужащие, переходя прусско-русскую границу, обязаны, кроме представления прусским властям заграничных паспортов для внесения отметки о времени перехода границы и указания цели путешествия, уведомлять о каждом новом месте ночевки начальника германского гарнизона в случае нахождения в данной местности гарнизона, в противном же случае местную полицейскую власть. Правилам этим не подчиняются лишь те иностранные военные, которые по приглашению или с ведома германских властей отправляются в Пруссию. Таким лицам разрешается даже ношение военной формы и оружия. В остальных же случаях ношение оружия на прусской территории не разрешается. За нарушение этих правил виновные подлежат выселению за пределы Пруссии, а в случае подозрений в шпионстве – аресту. Журнал «Суд и жизнь», 1912 год. Время, как мы теперь знаем, предвоенное. Уже через 2 года прогремят первые выстрелы Первой мировой войны. А война, как известно, нарушает все правила и создает свои законы беззакония. И вот напоследок сообщение о происшествии, разыгранном по всем правилам предвоенной шпионской истерии. Итак, заметка: арест Фалька. Недавно в Эйткунене был арестован по подозрению в шпионстве заведующий почтово-телеграфной конторой в Вершполове. Вейткунен, он, пользуясь свободой для пограничных жителей при переходе через границу, пришел пешком, а когда возвращался в нескольких саженях от границы, его настигли жандармы и арестовали. Это бесцеремонное отношение к русскому чиновнику в нескольких шагах от русской границы вызвано доносом каких-то солдат. В настоящее время об этом сообщено консулу. Женой арестованного принимаются меры к его реабилитации. Петербургский журнал «Суд и жизнь», осень 1912 года.
Этой удивительно красивой мелодией, она называется «Ихо де ла Луна», «Сын Луны», блистательная Сара Брайтман завершила музыкальную программу сегодняшнего «Невского утра». Теперь о наших дальнейших передачах на этот понедельник, 5 сентября.
Программа передач.
Служба информации «Радио России. Вести», как всегда, будет работать в эфире в 10, а далее в 12, 14, 15, 17, 19, 20, 22 и 23 часа. Петербургские «Вести» в 11, 13, 16, 18 и в 21 час. В 10.10 начнется программа Дмитрия Воденникова «Поэтический минимум». В 11:10 городской наблюдатель, в 11:25 и в 20:45 литературное чтение. Сегодня в нашей программе первая часть радиокомпозиции по рассказу Владимира Набокова «Весна в Фиальте». В 12:10 медэксперт. В 12:30 в эфир выйдет программа «Саундтрек». На концерт, составленный по вашим письмам «Любимые мелодии», приглашаем вас, друзья, как всегда, в 13:10. В 14:25 слушайте передачу «Россия. История в лицах». С 15:00 до 16:00 по городской радиотрансляционной сети «Технологический перерыв». После перерыва в 16:00 петербургские вести, в 16:10 начнет работать школьный радиоканал «Малая Садовая». Программу для петербуржцев и наших соседей «Пулковский меридиан» мы предложим вашему вниманию, как обычно, в 17:10. В 18:10 передача «Священные книги человечества». Музыка, которая не стареет, будет звучать на наших волнах с 18:30. В 19:10 «Право на выбор», предвыборные дебаты. В 20:10, в 21:10 и в 23:10 в эфире вечерний художественно-публицистический радиоканал «Ветер в окно». В первой части канала, который сегодня проведет журналист Ирина Озерская, в 20:10 «Школа для родителей». В 21:10 «Выборы 2016. Дебаты». В 22:10 «Стадион. Итоги дня». В 22:30 литературное чтение. Вы услышите первую часть радиоспектакля по повестям и рассказам Федора Михайловича Достоевского. В 23:10 городской наблюдатель. И завершит наш вечер в 23:25 музыкальная гостиная. Вот такова, друзья мои, наша дальнейшая сегодняшняя программа. И в заключение Невского утра, как всегда, о погоде на ближайшие 3 дня.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
Сегодня, 5 сентября, по православному календарю, день памяти святого мученика Луппы. Обычно на Руси в этот день начинались утренние заморозки, их так и называли – лупповские. Если же на Луппу утренника не будет, как, скажем, сегодня, не заморозит и до конца сентября, считали наши предки. А еще они внимательно следили за журавлями. Если они потянулись в этот день на юг, то зима будет ранняя. Жители области, кстати, могут взять это себе на заметку. Ну, а нам здесь, в Петербурге, журавлей, увы, не увидать. Так что обратимся лучше к официальному прогнозу наших синоптиков. По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня в наших краях ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Столбик термометра днем будет показывать по области от 13 до 18, в Петербурге 16-18 градусов тепла. Атмосферное давление будет повышаться. Завтра в основном без осадков. Температура воздуха ночью от 3 до 8, у водоемов до 11 градусов тепла. Днем плюс 12-17. В среду в большинстве районов кратковременные дожди. Ночью будет от 5 на востоке области, от 3 до 10. Днем 13-18 градусов выше нулевой отметки. Сейчас в нашем городе плюс 15. Относительная влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Сейчас в Петербурге 15 градусов тепла. И вот на этом информационно-музыкальный канал «Невское утро» сегодня заканчивает свою работу. Все последние 4 часа в прямом эфире с вами был ведущий Юрий Гатти, информационный редактор Мария Голованова, музыкальный редактор Игорь Шмагалов. А за звукорежиссерским пультом все это время ударно трудилась Нина Хализева, за что ей отдельное большое спасибо. Всем мы, как всегда, желаем вам удачного начала этого дня. Надеюсь, что именно так оно у вас уже и складывается. И благополучного же его продолжения и завершения. Берегите себя и своих близких. Завтра все утро с вами проведет мой коллега, Владимир Зотов. Ну, а я прощаюсь до ближайшей субботы.